чтобы поклоняться Богу. Чтобы поклоняться Богу в храме в Иерусалиме. Что привело человека из такой далекой страны и другой национальности вообще? Однажды, когда я его увижу, я обязательно задам ему этот вопрос. Но еще из Ветхого Завета нам известно, что в Эфиопии были верующие. Давайте я вам приведу несколько примеров. Например, жена Моисея, она была из Эфиопии, из Куша.
People came from Ethiopia to Jerusalem when Solomon was king to see his wonderful buildings and to learn his wisdom.
И когда Соломон был царем в Иерусалиме, из Эфиопии приходили люди послушать его мудрости, посмотреть на его на прекрасные здания, которые он построил.
You may remember several years ago during the famine in Ethiopia when great group of hundreds of thousands of black Jews, the Falasha Jews, were airlifted from Ethiopia to Israel.
И буквально несколько лет назад была такая ситуация, в Эфиопии был голод, и эфиопских иудеев, они чернокожие, но они по вероисповеданию иудеи самолетами вывозили в Израиль.
Those Falasha Jews claim to go back to the time of Solomon.
Это они называются фалашские иудеи, и они утверждают, что их вера, вот это их иудейство, идет еще с тех времен Соломона.
Then there's a wonderful story in the book of Jeremiah about an Ethiopian.
И еще есть в книге Иеремии прекрасная история, тоже связанная с Эфиопией.
His name is Ebed-Melech.
Ebed-Melech,
servant of the king.
Был слугой царя.
He is the one who rescues Jeremiah from the pit where he's been thrown away to die.
Он спас Иеремию из ям, в которую его бросили на смерть.
He is an Ethiopian. He is the one person who has pity on Jeremiah.
То есть это был верующий человек, хотя он был эфиоп, но он один сжалился над Иеремией.
This story is recorded in Jeremiah chapter
38 and 39. It's a
wonderful story. So that we know that there were Ethiopians who were spoken about in the Old Testament who had some faith in God.
То есть мы даже из Ветхого Завета видим, что были эфиопляне верующие.
It may be that this Ethiopian eunuch, this treasurer from the court of the king in Ethiopia, was one of these Jews who, one of these people who was a descendant of some of these believers from many centuries before.
И этот эфиопский евнух, который служил при дворе царя эфиопского, хранитель как сокровищ, может быть, он потомок вот именно тех людей, о которых мы читаем в Ветхом Завете.
We don't know, of course, but again, we can ask him one day.
Мы не можем сейчас узнать, так это или нет, но однажды мы сможем спросить у него об этом.
The other thing we know about him is that he is reading from the book of Isaiah when Philip meets him.
Еще что нам известно о нем, когда Филипп встретился с ним, он читал из книги Исаии.
And what he's reading, of course, is from Isaiah chapter 53.
Из 53 главы.
And what a wonderful situation for evangelists if you came across somebody who was reading Isaiah 53 and said, what does this mean? Who is it talking about?
Представьте, какая удачная ситуация для благовестия, если бы вам попался человек, который читает Исаии 53 главу и спрашивает у вас, объясни мне, о ком здесь идет речь, что это означает. Трудно себе представить более удачного начала для благовестия.
This isn't exactly a difficult example of evangelism that Philip has to deal with.
То есть ситуация для Филиппа, можно сказать, несложная была для благовестия.
we want to ask the question, and again we can ask him one day, why were you reading Isaiah 53?
И опять-таки, когда мы увидим этого евнуха однажды, мы сможем узнать у него, почему он читал тогда именно это место из Исаии 53 глава.
Have you met somebody in Jerusalem who talked to you about this passage?
Может быть, когда он был в Иерусалиме, кто-то говорил с ним и показал ему, указал ему на этот отрывок, или, может быть, сам Бог просто призвал его, показал ему, чтобы он читал этот отрывок.
Again, we can ask him one day.
И однажды мы сможем узнать это.
But my point is simply this, that even in a case like this, where you see somebody becoming a Christian so dramatically, there is a history of God's work in their life.
И главное, что я хотел всем этим сказать, что если мы видим, как человек приходит к Богу, вроде бы вот как-то сразу, на наш взгляд, то всегда есть какая-то предыстория того, что происходило в его жизни, что Бог совершал.
That's true for every one of us in this room. There's a history of what God did to bring us to faith in Christ.
И я думаю, каждый из нас может сказать это лично о себе, что есть какая-то история того, что Господь совершал в нашей личной жизни, чтобы привести нас.
And every story is different because God loves diversity.
И каждая история уникальна, потому что Бог не повторяется. И Господь с уважением относится к тому, что каждый из нас уникален.
We'll stop there. Take a break.
Сейчас перерыв.
Okay. I didn't give you the opportunity to ask any questions. Before, just stop for coffee, and I could see you all needed coffee, so that's fine. But I know you had a question.
То есть в конце прошлого занятия я видел, что всем надо было идти на перерыв пить кофе, поэтому мы не задерживались с вопросами, но я видел, что у кого-то были вопросы.
У меня был вопрос, что вы говорили, что они должны были
I have a question. You said that the apostles stayed in Jerusalem, but was it the plan of God, according to the plan of God, or was it like a break of His plan, like a bad thing?
It's clearly disobedient. It's a very good question. It's clearly disobedient. Jesus had explicitly told them to go.
С их стороны это было неповиновение Иисусу, потому что Он им говорил, когда примете Духа, идите и благовествуйте. Они не выполнили это.
And what we're going to need to do is ask the question, why didn't they go? What was the problem?
И тогда нам нужно задать себе вопрос, почему это произошло, почему они не пошли в другие места.
And I'll answer that question as we go along in this next section.
И я буду отвечать на этот вопрос сейчас, на нашем занятии.
But for the moment, I'll simply draw your attention both to the explicitness of Jesus' command and object lesson.
Я хотел еще раз напомнить вам о том, как четко в своем повелении Иисус Христос сказал, что они это должны делать, а также, что Он дал им наглядный пример этого.
And then the way that Luke draws our attention to the fact that it's only persecution which actually gets the gospel out.
И затем, как Лука показывает нам, что именно из-за преследования верующие пошли в другие места.
There are many examples of this throughout church history, of the church being reluctant to obey the Great Commission.
И на протяжении всей истории церкви мы видим много примеров тому, что церковь не хотела выполнять великое поручение, не хотела идти дальше.
Then the gospel going either through means like persecution or captivity or something like this.
И тогда Евангелие распространялось или из-за преследований каких-то, или из-за того, что кто-то попадал в плен, из-за каких-то таких ситуаций.
What we actually find is that throughout the history of God's people, His people have been reluctant to go beyond their own culture. beyond their own comfort zone into other parts of the world and to other people.
Мы видим на протяжении всей истории церкви, что народ Божий склонен не выходить из своей культуры, из тех условий, к которым они привыкли для благовестия, не идти
благовествовать.
То есть, если проще говоря, можно сказать, что народ Божий всегда был непослушен в выполнении этого поручения.
Let me give you a few examples.
Могу вам привести несколько примеров.
Think of Jonah in the Old Testament.
Иона, да? Вспомните все из Ветхого Завета.
That's a perfect illustration of the problem.
Это идеальная иллюстрация этой проблемы.
God commands Jonah explicitly to go to the city of Nineveh.
Когда Господь повелел Ионе очень четко, конкретно пойти в Ниневию.
Jonah doesn't want to go.
А Иона не хочет туда идти.
And he has two reasons for not going.
И он объясняет свой отказ двумя причинами.
The first is that he wants to keep God's truth simply for the people of Israel.
Во-первых, он говорит, чтобы истина Божья оставалась в народе Божьем, то есть в Израиле. Из-за этого он не хочет идти.
Secondly, the Assyrians in particular are the enemies of God's people, so the last thing he wants to do is to see them saved.
И во-вторых, ассирийцы, которым посылает их Бог, они на тот момент были врагами народа Божьего, и поэтому он не хотел, не стремился совсем к тому, чтобы эти люди спаслись.
So he runs in the opposite direction.
Поэтому он начинает бежать в противоположное направление.
We all know what God did to get him there.
И мы все знаем, что Бог совершил, чтобы заставить все-таки его пойти, куда он хотел.
Let me give you another example. This is the example. This is from the 4th century.
Хочу привести вам еще один пример из 4 века.
These are the first two missionaries to Ethiopia.
Это были первые два миссионера, отправившиеся в Эфиопию.
Odysseus and Frumentius.
Одиссей и Фрументес.
The church never planned a mission to Ethiopia.
Церковь не планировала посылать миссионеров в Эфиопию.
These two guys were on a ship in the Red Sea and were shipwrecked.
Эти два человека просто плыли на корабле по Красному морю и произошло кораблекрушение.
All the sailors were killed by the people on shore.
Все моряки, бывшие на корабле, которые спаслись, были убиты местным населением, когда они
Only these two were left alive.
И только этих двоих оставили в живых.
They were taken to the capital of Ethiopia, which at that point was Aksum, the city of Aksum.
И их повели в столицу Эфиопии на тот момент, это город Aksum был.
And there they preached the gospel.
И там эти два человека, оказавшись, они благовествовали.
And the church was founded.
И там образовалась церковь.
One of these guys became the first bishop of the church there.
И один из этих двух людей стал первым епископом церкви в Эфиопии.
Another example is the example of the apostle Thomas.
Есть еще один пример, это апостол Фома.
And for many years Christians thought this was a legend, but recently there is historical evidence which has suggested that this is actually what happened historically.
История, произошедшая с ним, раньше считалась легендой, но в последнее время были обнаружены подтверждения археологические, какие-то исторические, тому, что эта история на самом деле имела место.
Thomas had a dream in which the Lord commanded him to go to India.
У Фомы был сон, в котором Господь повелел ему идти в Индию.
And he said no.
И Фома сказал: нет, не пойду.
And so he was he was taken captive as a slave.
И тогда он попал в плен, сделали его рабом.
And ended up as a slave in the court of the king of a kingdom on the southwest coast of India. The king's name was Gundapuras.
И он оказался при дворе в качестве раба при дворе царя одного из индийских царей на юго-западе Индии. Имя этого царя было Гундапурас.
Yeah. And while through Thomas being there as a slave, a church was started.
И когда Хама находился там при дворе этого царя, появилась церковь христианская, потому что
For centuries this was considered to be a legend, but there's quite a bit of historical evidence that this probably actually happened.
И в течение многих столетий считалось, что это просто легенда, но в последнее время были обнаружены подтверждения того, что это на самом деле произошло.
This king's name has now been found on tablets and things, so they know he was a historical figure.
Считалось, что этот царь это просто легендарная личность, но сейчас были найдены в археологических раскопках какие-то пластины, какие-то скрижали, таблички, на которых упоминается имя этого царя, что это действительно было историческое.
The Martyr Church in India claims that this is its origin. There is a church in India called the Martyr Church, which claims that this is its origin.
В Индии есть своя церковь христианская, которая называется what's the name?
It's called the Martyr Church.
Ага, она называется Мартома. Это церковь, и они утверждают, что вот возникла она именно в результате этой истории.
Another example historically would be the Vikings.
Еще один пример из истории это викинги.
The church in Europe never, ever sent missionaries to Scandinavia.
Европейские церкви никогда не отправляли миссионеров в Скандинавию.
The Vikings came down from Denmark and Sweden and Norway, and they constantly raided the coast of Britain in particular and Ireland.
Викинги сами из Дании, из Швеции, из Норвегии современных, они совершали набеги на европейские страны, особенно на Англию и Ирландию.
They burnt the villages
and also Ukraine.
Killed people and took slaves.
And also Ukraine.
Yes, all over the place, yes.
И, как мы знаем, они сжигали целые деревни и уводили людей в плен.
And in particular, they burnt many monasteries and Christian centers then.
И также они сжигали монастыри, какие-то церкви христианские.
And some of the monks were taken captive as slaves to Scandinavia.
И уводили монахов в плен.
That's how the gospel went there.
В Скандинавию. И таким образом туда дошла благая весть.
That's how all the churches were started. That's the beginning of Christianity in Scandinavia.
Таким образом, христианство попало в Скандинавию, и отсюда пошли все христианские церкви в этом регионе.
Another example would be the Reformation itself.
Даже такой пример, как сама реформация, движение реформации.
While there was wonderful work done within the boundaries of what had been called Christendom after the Reformation, a sort of re-evangelization of Europe.
Когда произошла реформация, происходило как бы вторичное обращение всей Европы.
There was almost no effort made to reach beyond the boundaries of Christendom with the gospel.
Christendom is it?
What was called Christendom? That is
Christian countries.
They what people call that, the whole of Europe, Central and Eastern Europe.
Но не делалось попыток нести благую весть дальше. То есть это происходило все в самой Европе, в христианских странах, это обращение людей к Богу в период реформации.
It's not until the 1790s that the modern missionary movement, as we know it, began from Protestant churches.
После этого началось миссионерское движение в христианских, в протестантских церквях.
And that is with the work of William Carey.
С деятельности Уильяма Кэри.
He wrote a little book called. Difficult title, but it's an obligation, an inquiry into the obligation of Christians to use means for the conversion of the heathen. That was the name of the book.
И он написал небольшую книгу, которая называлась «Обязанность христиан обращать язычников». А, и вернее, изучение обязанности христиан использовать различные средства для обращения язычников.
William Carey went to India.
И этот человек, Уильям Кэри, отправился в Индию.
That's over 250 years after the Reformation.
Но вы видите, что это произошло только через 250 лет после начала реформации.
It's only just over 200 years ago that modern missions, as we know them, really began to get going.
Получается, всего 200 лет истории современных миссий. Вот с того периода прошло всего 200 лет, когда вот миссионерское движение, каким мы знаем его сегодня, начало действовать.
And when William Carey started challenging people to go, their response was, well, God will save those people if he wants to, that's not our business.
И когда Уильям Кэри начал говорить о том, что христиане должны нести благую весть другим народам в другие страны отдаленные, многие христиане отвечали ему, что это задача Бога спасать тех людей, и Бог их спасет.
Yeah, this has been the history of the church. The church has always been reluctant to obey the Great Commission.
И это мы видим на протяжении всей истории церкви. Церковь всегда пыталась избежать выполнять великое поручение.
Even today, the great majority of evangelical churches, the great majority of reformed churches, have no missionary outreach whatsoever.
Даже в наши дни во многих реформатских церквях или евангельских церквях нет практически никакой миссионерской деятельности.
Когда вы говорите о миссионерской работе, то имеете ли вы просто
When you're talking right now about missionary activities, are you talking about sharing your faith with people,
no.
Or are you talking about sending people to other parts?
I'm talking about just like the apostles.
Также о чем я сейчас говорю, как в случае с апостолами.
The church has always understood that it had the obligation to reach out to the people immediately around it, the people who were like us, the people of our own nationality, of our own language, of our own culture.
Люди, как и во времена апостольские, вот те, о которых мы читали, христиане делились с теми, кто живут рядом с ними, людьми их культуры, их языка. Они это делали, и церковь считала, что да, это необходимо делать.
The apostles were doing this very faithfully.
Апостолы очень верно выполняли эту задачу.
After the Reformation, this was done very faithfully.
Или в период реформации точно так же верно выполнялась эта задача обращать людей, живущих рядом с нами.
If we think of Calvin, for example, in Geneva.
Если даже говорить о Кальвине и Женева.
He trained hundreds and hundreds of pastors who went back into France to proclaim the gospel there.
Там он обучал многие сотни пасторов, которые потом поехали во Францию и провозглашали Евангелие там.
Probably by the time of his death, there were 2 million Christians in France as a consequence of that work.
И к моменту смерти его, Кальвина, во Франции, благодаря этой работе, благодаря этой деятельности, насчитывалось уже около 2 миллионов христиан,
And again, there were missionaries sent to other parts of Europe to re-Christianize.
И посылались миссионеры, пастыри в разные города, страны Европы в тот период, чтобы обращать людей к
Богу. Но я сейчас говорю
о том, что в тот период реформации они не шли в дальние страны, к полным язычникам.
It's one of the tragedies of our history.
И это трагедия всей истории, что христиане не шли далеко.
But this has been true throughout the history of the church, that the great majority of Christians have been reluctant to go beyond their own culture.
Но мы видим, что на протяжении всей истории церкви эта ситуация была, что христиане, верующие, благовествовали в своем окружении, в своей стране, но очень мало шли дальше. Probably it's Moses who started it. He gave us an example of how to talk to sheep instead of going to.
We will look at some of the reasons why in a moment. Yeah.
То есть мы посмотрим еще с вами, я буду говорить о причинах, почему так происходило в церкви.
We turn to what we're going to look at next is Acts chapter 10.
Сейчас мы посмотрим с вами 10 главу Деяний.
And what it takes for God to get Peter to start preaching the gospel to a Gentile.
Что Богу потребовалось совершить, чтобы Петр проповедовал благую весть язычнику.
Видение.
Gave him a vision. Peter gave him a vision. Oh, I mean God. Seems like in the modern history there is a different story when we see that Europe is getting un-Christianized and missionaries go to Africa and places like that, and it becomes Africa is becoming more Christian than Europe, so it's a reverse story right now, so it's like two ends of the same
problem. Even today,
даже в наше время,
most churches,
большинство церквей,
are not involved in missions at all.
На самом деле не участвуют в миссионерской деятельности.
Something like 90% of churches are not.
Можно даже так сказать, около 90% церквей не принимают участие в миссионерской деятельности.
Now, it is wonderful what is happening today.
Конечно, мы видим прекрасные результаты работы христиан.
But even today, only a tiny minority of God's people are obedient to the Great Commission.
Но все равно это всего лишь небольшая часть народа Божьего, те, кто выполняют это великое поручение и несут Евангелие в дальние
края.
Давайте сейчас посмотрим Деяния, 10 глава.
I presume that you're all familiar with this story.
Думаю, что вы все хорошо тоже знаете эту историю.
Or do we need to read it aloud so that everybody's got it in their mind?
Нужно ли перечитывать сейчас вслух, или вы ее знаете?
And you've all got it in your mind. Okay, good.
Помните ее, да?
Okay. Well, first of all, it takes the providence of God.
То есть, во-первых, Божье провидение должно было сыграть свою роль здесь.
Where is Peter when this story begins?
Где находился Петр, когда произошла эта история?
He's in the home of a tanner named Simon.
Он был в доме человека по имени Симон.
It's a very interesting setting because a tanner was somebody who cleaned the skins of animals.
Значит, этот человек, его специальность была выделывание шкур животных, то есть он их очищал,
занимался вот именно шкурами животных. И он это делал как с шкурами животных чистых, так и нечистых.
The Jewish teachers of the law and the Pharisees regarded his profession as completely impure, as unclean.
И поэтому иудеи, учителя закона иудейские считали, что такая работа нечистая, он занимается нечистой работой. То есть профессия у него была небогоугодная на их взгляд.
But this is the setting in which Peter, in which all this takes place. Peter is on the roof of this man's house, where there are all these skins of different kinds of animals drying.
И эта история происходит, когда Петр находился в доме именно такого человека, отдыхал на крыше его дома. Это значит, что там вокруг него могли висеть шкуры этих разных животных, которые сохли.
In the providence of God, Peter ought to be thinking about the teaching of Jesus.
И в тот момент провидение Божье сделало так, что Петр размышлял над учением Иисуса Христа.
Because Jesus had already declared all foods to be clean. He had already declared that this division between clean and unclean animals was over.
И он уже знал, что Иисус Христос провозгласил, нет разделения на чистое и нечистое, что любая пища, ее можно...
We're told quite explicitly in Mark chapter 7 and Matthew chapter 15 that the apostles had asked questions about this.
Мы видим в Марка 7 глава, и Матфея 15 глава, когда ученики спрашивали Иисуса именно об этом.
And Jesus himself had broken these rules many times.
И мы знаем из Описаний, что Иисус Христос сам неоднократно нарушал это правило чистые и нечистые пища.
Yeah, let me get you thinking. You all fall asleep.
И сейчас хочу заставить вас задуматься, пока вы не уснули все.
Give me some examples from the Gospels where Jesus had broken these food laws.
Приведите примеры из Евангелия, когда Иисус Христос нарушал эти законы чистой и нечистой пищи.
Не мыл руки, когда
He didn't wash his hands before eating.
Oh, that's right. Well, that's how that passage begins in Mark chapter 7, yes.
С этого начинается Марка 7 глава, с этого момента, что Иисус не мыл руки.
Other examples?
He touched a person who had... Skin.
Leprosy. Yes, yeah. He touched all sorts of unclean people. Yes, he broke the law in that kind of way. Yes.
He at the house of a person who was considered.
Yeah, the home of Zacchaeus. I expect you're referring to Luke chapter 19. Tax collector. Yes, he, on many occasions. Jesus ate with tax collectors and sinners.
То есть неоднократно мы видим примеры того, что Иисус Христос был в доме и преломлял хлеб с сборщиками налогов и другими грешниками.
Any other examples, yeah?
Also, the food which was cooked on Saturday or like on Sabbath was considered they couldn't eat it. In Matthew 12. He healed people on Saturday. And he said in Matthew 15 that not the things which enter, but the things.
That's right. That's in Matthew 15. That's after he's had this discussion with his disciples about food. That's where he declares all food clean. It's in that setting.
Именно в этом месте, это Матфея 15 глава, после того, как он говорил с учениками на эту тему, он провозгласил, что вот то, что вы сказали, что пища не может быть нечистой. А вспомните еще такое место, Иоанна 4 глава.
Jesus and the disciples stayed for several days in a Samaritan village and they eat food.
Иисус да, с учениками несколько дней провели в самарянском поселении, и там они кушали с этими людьми. То есть Иисус этим самым явно нарушал иудейский закон. В Евангелиях очень много примеров такого, когда Иисус был с самарянами или с язычниками. И...
So this is our first point, that Peter should be reminded by the providence of God as he thinks about this house where he's staying, that Jesus himself had said that this division between clean and unclean animals, between Jews and Gentiles, is over and done with.
То есть я думаю, что провидение Божие сделало так, что Петр был в этом доме, именно здесь, где были шкуры и чистых, и нечистых животных. Это заставило его вспомнить о том, что говорил Иисус Христос, о том, что уже нет разделения на чистое и нечистое, как в еде, так и между людьми. Нет каких-то иудеев, допустим, и нечистых народов. So, what can you say? When Jesus was in the houses of Samaritan people, did he eat unclean food, the food that was prohibited by the law?
He absolutely did. The way he, just think of the way Jesus meets the Samaritan woman. The very first thing he says to her, his greeting, is to ask her to give him a drink.
То есть, когда он только встретился с самарянкой, первое, что он сделал, его приветствие, адресованное к ней, было попросить, чтобы она дала воды.
And she says to him, how can you, a Jew, ask me, a Samaritan, for a drink?
И она отвечает, как же ты, иудей, просишь воды у меня, чтобы я дала тебе воды, самарянка.
One of the rabbis had actually said that any Jew...
Один раввин даже такое говорил, что любой иудей, который...
Who eats food or who drinks liquid from anything touched by a Samaritan, it's worse than eating pig.
Что если иудей выпьет что-то или съест то, к чему прикасалась рука самарянина, это хуже, чем есть свинину.
So that's the way Jesus begins, and then they stay in the village for 2 days.
То есть Иисус с этого начал свой разговор, и потом они провели в этом селении 2 дня.
There wasn't a Jewish delicatessen there. They're selling kosher food.
There
was not a Jewish delicatessen selling kosher food in that Samaritan village.
То есть в этом селе явно не было специального иудейского магазина, где продавалась кошерная пища только. But you see, the law itself is not talking about Samaritans eating food touched by Samaritans. It's only giving us certain types of food, like, as you said, pork. And so did Jesus eat those kinds of food? Do you see it or not?
The point is this, that in Jesus' day,
но дело в том, что в те времена, когда жил Иисус Христос,
the Jews had taken those laws given to Moses.
Иудеи уже законы, данные Моисеем, расширили на разные другие сферы жизненные.
So your question is quite right. This is not part of the law of Moses.
То есть вы совершенно правы, что то, о чем мы сейчас говорим, не описано в законе Моисея.
But to this degree it was. The food would have been prepared in ways that were not those prescribed by the law.
Но мы понимаем, что эта пища была приготовлена таким образом, который не соответствовал тому, что полагалось по их закону.
In the law of Moses, there are laws about particular kinds of food, but there are also laws about food preparation.
То есть в законе Моисея даже есть указания не только на то, какую пищу можно есть, а какую нет, но и на то, как готовить нужно пищу.
And Jesus broke those laws.
И Иисус нарушал эти постановления.
What he says quite explicitly in Mark chapter 7 is says that this time is over.
Иисус в Марка 7 глава очень четко сказал, что эти времена подошли к концу.
Because fundamentally what these laws do is to keep the Jews apart from the nations.
Суть этих законов была в том, чтобы иудеи были отдельны от других людей.
And when Jesus declares all foods clean, what he's saying is this time of the separation of Israel from the nations is over.
И когда Иисус провозгласил, что нет нечистой пищи, нет ничего нечистого, чтобы входило в человека, этим он положил конец вот этому разделению между иудеями и всеми остальными.
Jesus had both taught this explicitly for disciples, and he'd also shown it by example on many, many occasions that those laws were finished. They were now fulfilled and done.
Иисус учил этому своих учеников и на личном примере показывал им неоднократно, что роль этих законов закончилась.
Okay, so that's the first situation, the providence of God. The second is a vision for Cornelius.
То есть это первое провидение Божье, оно заставило Петра размышлять в тот момент на эту тему. Второй момент — это то, что у Корнилия было видение.
An angel comes to Cornelius in a vision and asks him to go to Peter's home, tells him where it is, and tells him to get Peter to come and speak to them.
Ангел сказал, чтобы люди пошли и пригласили Петра, сказали, где именно Петр находится, чтобы Петр пришел и говорил с Корнилием, с его домочадцами.
Notice what an easy kind of Gentile Cornelius was. I mean, he's not exactly a difficult pagan.
И опять-таки обратите внимание, каким Корнилий был язычником. Он не был каким-то таким убежденным язычником совсем.
If you look at Acts chapter 10, verse 2,
если посмотреть второй стих 10 главы Деяний,
it says about Cornelius, who was a centurion in the Italian regiment, that he and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and was praying to God regularly.
Мы читаем, что этот человек, Корнилий, был... благочестивым, он был сотником из полка, называемого италийским, благочестивым и боящимся Бога, со всем домом своим, творившим много милостыни народу и всегда молившихся Богу.
This man is no pagan. He's already somebody who's worshiping every Sabbath at the synagogue and taking the worship of God very, very seriously.
То есть по своим верованием он уже был не язычником, а иудеем. Он поклонялся в субботу в синагоге.
So God gives him a vision, and then he sends messengers.
То есть Бог посылает ему видение, и тогда Корнилий посылает своих людей к Петру.
It says that what he does, and notice what he says. It says verse 7.
Обратите внимание в седьмом стихе, что он сделал.
When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. And so the people he chooses very carefully are people who are not going to be too difficult for Peter.
Он выбирает людей, которых послать к Петру, очень осторожно, то есть тех, которые не вызовут какого-то отвержения у Петра. То есть он послал двух слуг в седьмом стихе и благочестивого воина из находившихся при нем.
The servants are members of his God-fearing household, and the soldier who chooses to go with them is also a God-fearing.
Слуги, то есть люди, жившие при его доме, а его дом, мы знаем, был благочестивым, а также воин, он тоже выбрал благочестивого воина.
And then, while all this is happening, God is giving a vision to Peter.
И когда это происходит, Бог посылает видение Петру.
And not just one vision, but two and then three visions.
И не одно, а даже два и потом три.
And just imagine the situation. There is Peter. He is up on the roof of this house praying.
И представьте себе ситуацию Петра. Он находится на крыше этого дома, молится.
He is surrounded by the skins of clean and unclean animals.
Вокруг него развешаны шкуры как чистых, так и нечистых животных.
And then a vision comes down to him of clean and unclean animals.
И вдруг он видит видение, как спускается люди с как чистыми, так и нечистыми.
And a voice comes from the Lord saying to him, Peter, rise and kill and eat.
И он слышит голос, который ему говорит, Петр, встань и заколи и ешь.
But what is Peter's response? It's absolutely typical of Peter. Jesus tells him to do something and he says no.
И что отвечает Петр? Как всегда, он говорит нет. То есть Иисус ему сказал, что это сделать, и он отказывается сначала.
He says, no, Lord, I've never eaten anything unclean.
Он говорит, да что, Господь, никогда я не ел ничего нечистого. То есть Иисус посылает ему видение, которое опять напоминает то, чему Иисус уже учил учеников своих.
And then the Holy Spirit speaks directly to Peter.
И затем Святой Дух говорит Петру.
And the Spirit says to him, Peter, there are some people downstairs who are knocking at the door. I have sent them to you. Don't have any hesitation to go with them. So God is making this as clear to Peter as he possibly can.
Что внизу стоят люди, которые пришли за тобой, и ты отправляйся с ними. То есть Бог показывает Петру уже яснее некуда то, что Бог хочет, чтобы он сделал.
So he goes downstairs and he meets these Gentiles that Cornelius has sent, and they invite him. They recount the whole thing that has happened: the angel who has appeared to Cornelius, the invitation that the angel has commanded them to give, and say, Peter, please, will you come with us?
И когда Петр спускается, он говорит с этими людьми, и они рассказывают ему всю предысторию о том, что было видение у их хозяина, который послал их за ним.
And just imagine how you would respond if somebody came to you, to your house, and said that God has given me a vision, and he wants you to come and teach me what the truth is, because that's really what the situation is.
Представьте себя на месте Петра, то есть если к вам обращается человек, приходит в ваш дом и говорит, Господь послал меня к тебе, чтобы ты рассказал мне истину.
So the next day Peter goes with him.
И на следующий день Петр отправляется с ними.
When Peter comes to the house, it's just quite remarkable to read what happens.
И когда Петр приходит в дом Корнилия, то, что там происходит, тоже удивительно.
There are dozens and dozens of people present. Cornelius is invited, all his extended family, his friends, and the soldiers from his regiment.
Корнилий не только со своей семьей был в доме, он пригласил своих друзей, близких, может быть, солдат, которые служили в его полку.
So Peter comes in the house and there's a large crowd of people waiting.
То есть десятки людей должны были там собраться. Петр приходит в этот дом и видит там такое большое собрание.
When he gets to the door, there's Cornelius falls at his feet.
И когда Петр подходит к двери, то Корнилий падает к его ногам.
He couldn't possibly treat him with more honor and respect.
Невозможно оказать человеку больше чести, большего уважения, чем такой прием. Но если прислушаться к тому, что говорит Петр, когда заходит в дом, мы увидим, насколько это уникально. Он все еще не понимает, что именно происходит.
He says, "Won't somebody tell me why I'm here?"
Он говорит, расскажите мне, почему я здесь.
Because, and then he goes on to say, he says, "It's against our law for me to be present in the house of a Gentile.
И он дальше говорит, что это противно закону, чтобы мне находиться в доме у язычника.
Can you imagine being greeted by somebody in this way?
Можете представить, что кто-то вас приветствует таким вот образом?
He says, you are well aware that it's against our law for a Jew to associate with a Gentile or to visit him.
Представьте, он так прямо сразу, сходу и заявляет, что... Which verse is it?
28.
Which chapter?
Chapter 10.
Вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником.
Again, it's certainly not against the law of God to associate with a Gentile or to visit him. But Peter is so shaped by the laws of Judaism in his day that he doesn't think he should be there.
Конечно же, это на самом деле не противоречит Божьему закону, чтобы иудей, чтобы Петр был в доме у язычника, общался с язычниками. Но на мировоззрение Петра большое влияние оказали иудейские законы, иудейская культура, и поэтому он так говорит. Но вспомните, сколько раз Петр уже был вместе с Иисусом среди самарян, среди язычников, среди тех людей, с которыми по иудейскому закону нельзя им было общаться. И все равно, несмотря на все это, Петр тут, когда приходит, заявляет, что это запрещено законом сближаться с нечистыми. Но дальше он говорит, что Бог показал мне, что мне надо больше такого никогда не говорить.
Exactly
конечно же, такое приветствие не самое приятное, не самое хорошее. И далее Корнилий говорит Петру,
God who has commanded you to come here, God has told us to listen to all that He's commanded you to teach us.
Это Бог повелел тебе прийти сюда и нам призвать тебя, чтобы мы послушали то, чему ты будешь учить, учению от Бога.
But when did God make such a command?
Когда Бог сделал такое повеление?
The Great Commission.
Это повеление было дано в великом поручении. Только сейчас Петр начинает понимать, что он должен был
делать.
Он сам говорит, что вот сейчас я понимаю, что для Бога нет различия иудеи или язычники. Господь хочет спасти людей из всех народов. И мы читаем дальше, что Петр проповедует Евангелие, и все эти люди уверовали.
What's the reaction to this situation?
И какая реакция, какую реакцию мы видим?
The reaction is that people are immediately critical of Peter. Instead of being excited about the gospel going to the Gentiles and fulfillment of Jesus' command and promise, they criticize Peter for going to the house of the Gentile.
Христиане критикуют Петра сначала за то, что он был в доме у язычника и говорил с язычником.
If you look in chapter 11, verse 2,
они радуются тому, что он исполнил повеление Божье.
It says, when Peter went to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them.
Написано здесь в 11 главе 2 стих, когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними.
What's Peter's response?
И как отвечал Павел, Петр?
He says basically this is God's fault.
Он буквально говорит, что это не я виноват, это Бог виноват в этом.
He very carefully doesn't say this wasn't my idea.
То есть он сразу говорит им, что идея эта исходила не от меня.
He actually says, who was I that I could resist God?
Он говорит, ну кто я, чтобы я мог против Бога пойти?
You would think that this meant that this problem of not reaching out to the Gentiles was over.
И казалось бы, на этом проблема того, что иудеи не хотели нести благую весть дальше язычникам, должна была бы закончиться.
But it wasn't over.
Но еще она не закончилась на этот момент.
There's no mission started for Gentiles at this point.
Не началась миссионерская деятельность среди язычников.
But later on in chapter 11 we're told how the mission to the Gentiles finally started.
Только дальше в 11 главе мы читаем о том, как наконец-то началась миссионерская работа среди язычников.
Look down at verse 19 of chapter 11.
Посмотрите в 19 стихе 11 главы.
It says, now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia and Cyprus and Antioch, telling the message only to Jews.
Мы читаем, что между тем рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев.
What we're going back to is chapter 8, to where we read about the people going out to Judea and Samaria.
Помните, в 8 главе мы читали, что после гонения верующие пошли в разные места в Иудее и в Самарии.
But now in verse 20 it tells us how the gospel began to go to Gentiles.
А здесь дальше в 20 стихе мы видим, как благую весть начали говорить и язычникам.
Some of them, it says, however, men from Cyprus and Cyrene went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus.
Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса.
The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord.
И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу.
Again, this is a fascinating example of people whose names we don't even know, who God uses as evangelists in the early church.
И это пример евангелистов, которых Бог использовал в ранней церкви.
And notice who these people are. It's not the apostles.
Это были не апостолы. Имена этих людей нам неизвестны.
It's not even people from the mother church in Jerusalem.
Даже не люди, посланные материнской церковью Иерусалимской.
It's people from Cyprus, an island out in the Mediterranean.
Это люди с Кипра, то есть это с острова, находящегося далеко в Средиземном
море.
А также люди киренейцы, это Киренея была в Северной Африке.
These are Africans and Cypriots who were first taking the gospel to the Gentile peoples, the pagans.
Получается, не люди из Иерусалима, а из Кипра и Киренеи первыми начали проповедовать благую весть язычникам.
And it's this church at Antioch that becomes the great missionary sending church of the New Testament.
И именно церковь в Антиохии становится важным центром миссионерской деятельности в ранней церкви, которая посылала миссионеров в другие места.
That's the church from which Barnabas and Paul are sent out on their missionary journeys.
Варнаву и Павла, например.
Any questions here? Yes.
We talked about visions, that Peter had a vision, and what do you think? Today, people who are psychologically well,
can they have visions from God in our Reformed Church? And have you, in your experience, met people like that who had visions or yourself?
Yes. Yeah, that's a good question.
Это очень хороший вопрос.
Yes, I have met people who had visions.
Действительно, я встречался с такими людьми, у которых были видения.
And people in good, solid Reformed churches who have had visions.
Из реформатских церквей, таких настоящих, закореневших реформатских церквей.
Of course, this isn't the normal way in which God leads people into particular callings.
Конечно, в большинстве случаев Господь не использует видение, чтобы призвать видение, чтобы призвать людей к какой-то деятельности, к
какому.
Но бывают случаи, когда срочно необходимо что-то сделать, и тогда Господь посылает какое-то видение, чтобы.
I'll use an example from my own life. It's not a vision, but it was a word from God, just a very direct word.
Даже могу привести примеры своей собственной жизни. Это не было видение как таковое, но это было слово от Бога, которое я воспринял как обращенное в данный момент именно ко мне.
This is when I was a pastor in England and working at the Brief.
Когда я был пастором в Англии и работал со служением Лебри, когда я однажды готовился к проповеди, и голос мне сказал, чтобы я вышел из дома на улицу. Там к какому-то углу.
There was a busy road outside my house.
Значит, там была улица с движением сильным возле моего дома.
And I got up, I mean, I felt compelled to go instantly. I mean, it was just a command you couldn't refuse.
И я сразу же встал и пошел туда, куда мне сказал Господь, потому что, ну, это было как повеление, которому невозможно было не послушать. И я пошел на то место, куда мне было сказано идти, и там я увидел, как молодой человек пытался броситься под машину.
I just was able to stop him from falling in front of him. The car was going about 50 miles an hour.
So he wanted to commit the
suicide. Yeah,
то есть я буквально схватил его и оттащил, чтобы он не попал под машину, которая прямо уже шла на него.
That God doesn't do that to me every day, but from time to time there have been very dramatic things like that in my life.
То есть Господь, конечно же, не совершает постоянно что-то такое, но были случаи в моей жизни.
Most of what I need to do is I'm told absolutely explicitly in this book.
В основном все, что мне нужно делать, Господь сказал через свое слово, через Библию.
But occasionally, either when we are reluctant to be obedient to God, as Peter was in this situation.
Но бывают ситуации, когда мы не хотим выполнять то, что Господь повелел нам. Как в примере с Петром, который не хотел идти к язычникам, как повелел
Господь.
Или когда Господь хочет, чтобы мы помогли какому-то человеку, эта помощь необходима очень срочно, Он может нам это сказать каким-то таким образом. И этот молодой человек, которого я спас, стал верующим, стал христианином через несколько недель после того, как произошел этот случай.
This happened 30 years ago.
Эта ситуация была 30 лет назад.
I see him every February.
И сейчас, каждый февраль, я встречаюсь с ним.
When I go to speak at a conference in Minnesota.
Когда я езжу на конференцию, которая проходит в Миннесоте.
Today he's a faithful believer, he's married, he has a family, he's serving God.
Сейчас он очень хороший христианин, он служит Богу, у него есть семья.
Every time I see him, every time I think about him, I'm just very thankful for that direct command of the Holy Spirit.
И всегда, когда я встречаюсь с ним, я вспоминаю эту историю, как Господь повелел мне пойти тогда и спасти его. И я благодарен Богу за то, что это такая ситуация произошла.
I don't expect God to do that every day.
Я не ожидаю, конечно же, что Бог каждый день будет нечто подобное делать.
I don't think it's any more important than anything else that I do.
Не думаю, что такие ситуации чем-то важнее любого другого служения моего, которое я совершаю.
It's no measure of spirituality.
То есть по ним не нужно судить об уровне духовной зрелости человека.
But it would be absurd to say God can't do such things.
Но я думаю, что было бы абсурдно утверждать, что Бог не может каким-то чудодейственным образом что-то совершать в нашей жизни. You can't.
I could give you many, many examples.
И можно привести много примеров таких.
Of course, God is able to work in such dramatic ways.
Конечно же, Господь силен совершать чудеса и в наше время.
Who are we to limit what He does?
И кто мы с вами такие, чтобы говорить, что нет, Бог этого не может сделать, чтобы ограничивать возможности Бога, говорить, что Он чего-то не может. Но я уверен, что даже в Писании такие ситуации редко встречаются, они редко бывают. Например, в жизни Петра нет больше описания ни одной такой ситуации, когда Господь давал бы ему видение, говорил ему, что
делать.
В данной ситуации, именно из-за того, что Петр не слушался Бога, Бог использовал такой радикальный метод. То есть, можно сказать, что Бог уже взял его за шкирку и сказал, что я тебе уже говорил, что это нужно делать, давай.
Как объяснить, если кто спросит, что Иисус нарушал в Самарии нечистые, ел нечистые, а Он написал, что я пришел не нарушить закон, а исполнить. Как это объяснить?
But you know, Jesus said about himself, I came to fulfill the law, not to break the law. So if people ask us, how do we reconcile this and what he did in Samaria when he was eating unclean food, which was against the law.
Yes, that's a good question.
Это хороший вопрос.
Some of the law has a temporary purpose.
Были законы, были постановления временные.
But the moral law is permanent.
Моральный закон, он навсегда был дан, постоянный.
But we all understand that the ceremonial laws are temporal.
Но законы, связанные с ритуалами, с церемониями какими-то, они были временными.
Jesus has fulfilled them. Quite literally, he is the Lamb that was slain. He has fulfilled the ceremonial laws.
Иисус исполнил вот эти ритуальные законы тем, что Он стал Агнцем Божьим, закланным.
So both the ceremonial laws and the ritual laws are fulfilled in the person of Christ.
Получается, что Он исполнил законы, связанные с ритуалами и с церемониями.
What remains for us is their spiritual meaning and the principles that are at the heart of them. What remains of the ceremonial and ritual laws are the spiritual principles at their heart, rather than the external practices.
То есть суть этих законов осталась, не была нарушена, то для чего их суть, сущность, то есть, а не внешние проявления.
I am called to make my life a living sacrifice to Christ.
Я призван быть жертвой живой для Бога.
Think of Paul's words in Romans chapter 12. What is our spiritual worship? It is to offer ourselves as a living sacrifice to Jesus.
В Римлянам 12 глава Павел говорит о том, что мы должны представить себя в жертву Богу, живую жертву, то есть это наше поклонение Ему. Наше как бы вот ритуальное поклонение, которое раньше заключалось в том, что люди приносили тельца на алтарь. Сейчас мы должны свою жизнь отдать для служения Богу.
But what's important to understand is that that was the central meaning of those sacrifices in the Old Testament too.
Но важно понимать, что смысл, значение жертвоприношения в Ветхом Завете был тем же, что и сейчас.
The sacrifices were about two things. They were one, they were pictures of what Christ would do.
Во-первых, жертвоприношение в Ветхом Завете это был прообраз того, что совершит Иисус Христос. А во-вторых, они иллюстрировали, какой должна быть жизнь верующего. Если верующие в Ветхом Завете, если люди не понимали этого принципа, что такой должна быть их жизнь, то Бог не принимал их жертву. Об этом пишет Давид в 50-м псалме. Он говорит, что Богу нужны не жертвы.
The sacrifice you desire is a broken spirit and a contrite heart.
Что Богу жертва угодная, это кроткое сердце и сокрушенный дух.
And then David goes on to say in Psalm 51, only if I have a broken spirit and a contrite heart, then will I offer sacrifices.
И дальше он говорит, Давид, что только с таким сердцем, с сокрушенным духом, я пойду приносить жертву Богу.
Or the prophet says, what is the sacrifice that God desires?
Или как пророк говорит, какая жертва угодна Богу? Это любить милость и поступать справедливо. То есть мы все с вами хорошо понимаем, что значение жертв, их смысл остается и в наше время остается и для нас с вами верным. Сейчас уже нам не нужно приносить жертву тельцов и овец, но потому что Иисус это уже сделал раз и навсегда. Но в духовном плане каждый день своей жизни я должен это делать, приносить жертву.
The same is true of all the ritual laws about food and everything else.
То же самое касается всех ритуальных законов, данных Богом, касавшихся еды и всего остального.
The temporary purpose is fulfilled in Christ.
Их временная цель была исполнена в Иисусе Христе.
The spiritual lessons of their heart still have to be lived by.
А урок, духовный урок, который они показывают, верен и сейчас для меня, и сейчас я должен жить согласно этому. Этот урок состоит в том, что чтобы сохранить моральную чистоту и отделяться от каких-то нечистых дел, которые свойственны язычникам вокруг.
And those, of course, still apply.
И это, естественно, применимо к нашей с вами жизни.
We are to be separate from evil.
В том плане, что нам нужно отделяться от зла.
Not by refusing to eat with unbelievers, but by not doing the wicked things that they do.
Не в том плане, чтобы не общаться или не есть вместе с язычниками, а в том, чтобы не участвовать в их злых делах.
What had happened in Jesus' day was that the Jews had forgotten the spiritual meaning and the moral principles at the heart of the ritual rules.
Во времена Иисуса Христа произошла ситуация, когда иудеи, сохраняя законы, их внешнюю сторону, забыли их суть, что они означали. То есть они соблюдали только внешнюю сторону.
So don't eat with a Gentile, don't visit in his home.
Помнили о том, что нельзя приходить в гости к язычникам, нельзя преломлять с ними хлеб. Но Ветхий Завет совсем не это, не об этом говорил.
Jesus clears away all the misunderstanding.
Иисус рассеял это неправильное понимание.
He fulfills the law completely in his own purity.
Он своей чистотой исполнил закон полностью.
He calls us to the same purity.
Он призывает нас с вами к той же чистоте.
But he also calls us to imitate him in being prepared to eat with unbelievers and unclean people.
А также он призывает нас к тому, чтобы мы подражали ему и не отказывались общаться с грешниками.
It's a very good question. Any other questions just as we think about this Peter going to the house of Cornelius and what God is
doing? Это очень был хороший вопрос. И есть ли еще какие-то вопросы, связанные с тем, с историей о Корнилии? Хорошо.
Okay. Should we stop there? Break for lunch.
Yeah,
do we want to? I can keep going for a little bit longer if we like. So let me just make one final point here as we think about this.
Тогда в заключении хочу сказать еще.
As you read these stories, the story of the conversion of the Ethiopian eunuch, or the story of the conversion of Cornelius and his friends and household.
Когда мы читаем эти истории, первая это об обращении эфиопского евнуха, а вторая о Корнилии, о том, как обратился он и весь его дом.
What we are really learning is that while God's people may be reluctant,
что мы прежде всего узнаем, это несмотря на то, что народ Божий, христиане, может быть, не хотят сделать то, что повелевает им Бог.
God himself is a great evangelist.
Бог сам является величайшим евангелистом, благовестником.
You read these stories and you see, look what God is prepared to do in order to save people.
Когда мы читаем эти истории, мы видим, на что идет Бог для того, чтобы спасти людей.
God has given his son to die for us on the cross.
Господь, Он отдал Своего Сына, чтобы умереть за нас на кресте.
But listen to me very carefully. The death of Christ by itself will not bring salvation to anyone.
Но послушайте внимательно следующие слова. Смерть Иисуса Христа сама по себе никому не принесет спасения.
Not because there's anything insufficient about his work, because of course his work is perfect and complete.
Не потому, что есть что-то несовершенное в ней. То, что он сделал на кресте, это совершенное, полное.
But in order for people to be saved, then the gospel has to go to them.
Но для того, чтобы люди спасались, они должны услышать Евангелие.
And God is also committed to this work. He's committed to giving His Son, but He is also committed to getting His gospel out.
И Бог совершил не только то, что Он отдал Своего Сына за нас, но Он и продолжает работать, продолжает действовать, неся Евангелие людям.
These two stories of the Ethiopian eunuch and the household of Cornelius are very dramatic examples of what God is prepared to do to save people.
Эти две истории, которые мы сегодня разбирали с вами, это очень яркие примеры того, что совершает Бог для спасения людей.
But in fact, God is doing things like this every day, all over the world.
Но на самом деле Господь совершает то же самое каждый день по всему миру.
Let me give you just one wonderful example.
И хочу привести вам всего один очень хороший пример.
Several years ago, I was in Switzerland for the annual meeting of the directors of the Marie, of the Shaker's ministry.
Несколько лет назад я был в Швейцарии на встрече директоров миссии Лебри.
I was having Sunday dinner with Francis D. Shaker.
И в воскресенье мы обедали с Фрэнсисом Шейфером.
And their practice was always to have anybody who had just arrived at the Brie there to come and have dinner with them.
Whose practice?
The Shaker's practice. Uh-huh. Every, on Sundays, anybody who had just newly come, they would invite to dinner with them. So,
his family?
Yeah,
would
his,
invite.
Yeah, with he had eaten.
Значит, Фрэнсис Шейфер, у него такая традиция, что если кто-то только приехал, он приглашает этого человека или этих людей к себе на обед в воскресенье, в свою семью.
And what he would do is he would go around the table and ask people to stay while they were there.
И он тогда спрашивал у всех собравшихся, почему они приехали.
And on this particular occasion, there were two young men from Afghanistan.
И там было два человека из Афганистана.
This was back in maybe 1978, something like this.
Это происходило где-то в 78 году.
And they told their story of why they'd come. They had just arrived the day before.
Они рассказали, почему они приехали. Они приехали буквально за день до этого обеда.
They came from a remote village in Afghanistan.
Они приехали из села, которое находится где-то в отдаленном горном районе Афганистана.
They had been raised as Muslims in a completely Muslim setting.
С детства они росли в мусульманской среде, в среде людей, очень преданных мусульманству.
But as they had prayed, as they had talked with each other, they had come to the conclusion that what they were taught about God and Islam was wrong.
Но затем, когда они молились Богу, когда они рассуждали, они пришли к выводу, что учение Ислама как-то неправильно.
And they started praying, and they did this very privately because they could have been killed in their community very easily. But they started praying privately, just the two of them, that God would reveal Himself to them.
И тогда они, эти два человека, начали молиться вместе, чтобы Господь показал им истину. Конечно, они должны были это делать в тайне от других людей.
And the way God answered their prayers was quite extraordinary.
И Господь в ответ на их молитву сделал что-то удивительное.
We had had a young Australian man who had been staying at the Brie.
Один австралиец, который жил там, вот там где это служение Либри.
When he left, he made his way gradually home across Europe and Asia.
Потом он уезжал домой в Австралию, и он решил поехать по суше. Сначала через Европу, потом через Азию. Он ехал автостопом, то есть он добирался до какого-то места, подрабатывал немножко на какой-то такой простой работе, чтобы были деньги, и продолжал дальше свой путь.
God brought him to this village.
И так постепенно он даже добрался до этого села в Афганистане. И они познакомились с ним, и в то время в Афганистане это было очень необычно, иностранец. Сейчас Афганистан не больше иностранцев, чем тогда это было.
They went to him and they said to him in very broken English, "We are seeking God."
Они сказали ему на ломаном английском языке, что они ищут Бога.
He was able to say a little bit to them, but he said to them, "There's a place where I can tell you to go."
Он очень мало мог им объяснить, так как они мало понимали, но он им сказал, что они могут пойти куда-то.
So they managed to save some money and without, of course, saying anything to their families or to their friends or to the imam in the village. After a few months, they left.
И они накопили денег в течение нескольких месяцев и не объясняя людям в своем селе, куда они идут, они отправились.
They arrived the day before I met them.
So he told them to go to Switzerland. И они приехали в Швейцарию таким образом.
There they were sitting at the table and saying, "We are here because we are seeking God."
И они только за день до этого обеда приехали и рассказали, что они здесь, чтобы, потому что они ищут Бога.
It was a very moving story. They became Christians in the next couple of days.
И это была очень трогательная история. Они стали христианами буквально через несколько дней после этого.
God is at work every day all over the world in situations like this.
То есть Бог постоянно работает и совершает такое по всему миру.
Even in situations where the church is not sending missionaries.
Даже в ситуациях, когда церкви не посылают миссионеров.
But he works in these extraordinary ways and then brings people like these two young Muslims to a place where they can hear the gospel.
Бог действует удивительным образом и приводит иногда самих людей, которые ищут Бога, ищут истину, туда, где эти люди могут ее услышать.
This is the God we serve. He is the great evangelist.
То есть, как в случае с этими двумя афганцами, то есть это тот Бог, которому мы с вами служим, это величайший евангелист.
Amen.